Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. В книге «Апокалипсис истолкованный» сказано было следующее. «Пребывающие в побуждении духовном к истинному и к доброму обретают и вечное благополучие, ибо небо в человеке насаждаемо исключительно посредством познания истинного и доброго из слова. Верящий в то, что небо можно обрести каким-либо иным путем, весьма заблуждается, ибо человек рождаем исключительно природным, лишь со способностью стать духовным, и он становится духовным исключительно посредством истинности из слова, а также и жизни по оным. Ибо кто бы мог стать духовным, если бы только он не имел бы определенных познаний о Господе, о небе, о жизни после смерти, о вере и о любви, а также и о многих иных вещах, служащих средствами к спасению. Если бы человек не имел бы никакого представления об этих вещах, то он навсегда остался бы исключительно природным. А человек чисто природный не может иметь ничего общего с ангелами небесными, которые в себе духовны. Человек имеет у себя два сознания. Одно внешнее, а другое внутреннее. Внешнее сознание называемо сознанием природным, а внутреннее – сознанием духовным. Первое, или же сознание природное, открываемо исключительно познаниями принадлежности, составляющих мир. Второе же, или же познание духовное, открываемо посредством познаний всего, пребывающего в небе, о которых наставляет Слово и Церковь из Слова. Именно посредством оных человек и становится духовным, когда он оттуда познает все это, а затем живет согласно с оными познаниями, извлекаемыми им из слова. Именно это и означается словом Господа у Иоанна. Если кто не родится от воды и от духа, не может войти в Царство Божие. Вода здесь означает истинность веры, а дух – жизнь в соответствии с оными. Большинство сегодня верит, что они входят в небо исключительно посредством священного богослужения в храмах, а также обожанием личностей Господа и разного рода святых и непрестанными молитвами. Но те из них, кто не заботится о приобретении для себя познаний истинного из слова, а также те, кто не вдохновляют жизнь свою оными познаниями, так же, как и память свою, те остаются точно такими же природными, как и прежде, и вовсе не становятся посредством всего этого духовными. Ибо тогда их священное богослужение, их обожательство и их молитвы не происходят ни от какого иного духовного источника, ибо их сознание духовное совершенно не было открыто посредством познаний принадлежностей духовных и жизнью в соответствии с онами, но остается совершенно пустым. А богопоклонение, происходящее от такой пустоты, остается тогда лишь совершенно природной жестикуляцией, не содержащей в себе ничего духовного. И если таковые при этом не искренне и несправедливы относительно своей жизни моральной и гражданственной, то их священное богопоклонение, обожательство и молитвы содержат тогда в себе то, что лишь отталкивает от них небо, вместо приближения его к ним, на что они искренне при этом рассчитывают. Ибо их святое богопоклонение становится тогда как бы сосудом, исполненным нечистот всяческих, которые вокруг сосуда этого и расплескиваются во все стороны. Или же, как прекрасное одеяние, в которое завернуто тело, все покрытое отвратительными язвами. Я видел в том мире множество таких, низвергнутых в преисподнюю. Но совершенно иначе дело обстоит со священным богослужением, обожанием и молитвами у тех, кто пребывают в познаниях истинного и доброго, а также обретаются и в актуальной жизни по оным. У таковых подобного рода деяния приятны Господу, ибо у них это все есть следствиями действия их чистого духа в теле, или же прямым следствием их веры и любви. И поэтому у оных все таковое богопоклонение является не просто телесной жестикуляцией, но действиями подлинно духовными в природном. Отсюда видно, что лишь исключительно познаниями доброго и истинного из слова совместно с жизнью по оным познаниям и делают человека духовным. И что лишь в таком человеке, ставшем подобным образом духовным, и может быть насуждена премудрость ангельская от Господа совместно с вечным благополучием. В латинском слове описаны различные структуры человеческого сознания. Вот данное описание, оно относится к человеку духовному. Поэтому тут и говорится, человек, ставший духовного гения, имеется в виду. Поэтому говорится, что человек, который не заимствовал познание из божественного слова, не может стать духовным, навсегда обречен оставаться чисто природным. Можно добавить даже не просто природным, а человеком мертвым. Но он может оставаться природным, когда, скажем так, как это будет показано в дальнейшем, эти познания из слова, кое-какие неприменяемые в жизнь, он тогда применяет и осмысливает сугубо природно. И тогда в нем возникает некое внутреннее такое сознание, которое не является внутренним или же духовным сознанием, но оно есть определенной внутреннейшей областью природного. И он тогда вроде бы превращается не в человека совсем уж мертвого, а как бы в полумертвого. Но тогда в этом сознании начинают скапливаться вещи, которые гораздо худшие, чем просто человек мертвый, у которого нет никаких познаний слова. Вот если мы, скажем, обратимся к людям небесным, у них все это, небесного гения, с чистым волителем, у них все это происходило с несколько иным образом. Потому что, смотрите, сначала у человека начинается сознание природное. Ну, его первое формирование сознания происходит именно из природного. То есть из осмысления чувственных, того, что он получает посредством пяти органов чувств. Вот мы уже говорили об этом не раз, что человек, формируем Господом в последовательности нисходящей, вплоть до его природного. Но в последовательности нисходящей во всем в человеке присутствуют один Господь. Вот откуда у человека и создается впечатление, что он живет в некоем материальном теле, в материальном мире. Потому что во всех степенях последовательность нисходящая, вплоть до самой низшей, то есть природной степени, нет его личностного, а и даже собственного, а присутствует только собственное Господа, ограниченное до определенного состояния, которое, собственно, и задает его индивидуальное как бы существование среди других индивидуальных существований. И вот как и до падения человек небесного гения, когда он рождается в природном, то есть он, когда он начинает формироваться в последовательности восходящей, то его сознание тоже формируется сначала из осмысления чувственности природных. То есть у него тоже сначала формируется сознание сугубо природное. Но его осмысление формирует, то есть его мыслительная часть формируется из его части волительной. И поскольку его волительная часть в себе чиста и содержит непосредственное присутствие Божественного Доброго, то его осмысление в сознании природном формирует в нем чистый небесный рассудок, или же небесное, сознание небесное. То есть у него формируется не духовное сознание, а у него формируется сознание небесное. И вот это вот сознание небесное, и есть в нем сознание ангела небесного. И ему не нужно слово, то есть какое-либо внешнее явление Господне, потому что у него слово формируется наитием из его чистого волительного в его постигательные или же мыслительные способности. И все, что он видит вокруг себя, деревья, животных, небо, пространство, времена, все служит формированию в нем слова небесного в его мыслительной части. И у каждого человека гения небесного, как бы свое собственное небесное слово, которое составляет частность общего небесного слова, которое является единым рассудочным или же единым сознанием внутренним духовным, вот эта вот община, которая называлась древнейшая церковь. То есть они были как один человек в своем внутреннем сознании, хотя этот единый человек существовал во множестве частностей, составлявших раздельное единство. Вот как в Господе все бесконечности составляют раздельное единство, вот так же и в древнейшей церкви сознание людей, вот внутреннее небесное сознание, составляли вот это раздельное единство единого человека древнейшей церкви перед Господом. Но, так как человек начинает формироваться, прежде всего, сначала в нем формируется сознание природное, и в этом природном сознании все формируется в свободе, то есть вот сформирование сознания природного происходит в свободе воли. Вот именно поэтому здесь присутствовала возможность падения древнейшей церкви. Потому что они во внутреннем своего сознания могли отвергнуть наитие изволительного, божественного воли, и захотеть формировать свое сознание внутреннее не по наитию из божественного в их волительном в последовательности нисходящей, а из своего собственного волительного, которое должно было быть отражением, восприятием божественного, восприятием как бы калькированием, только обращением назад последовательность нисходящей Господа, последовательность восходящей. Это вот как они гляделись в чистое зеркало, а потом им захотелось украсить то лицо, которое они видали в зеркале, и они начали его мазать красками. А отсюда сразу восприятие лица, которое формировало их внутреннее сознание изменилось, и в этом сознании начал формироваться образ не того лица, которое даровалось им Господом в последовательности нисходящей, а того лица, которое вошло в них через вот это опосредованное формирование сознания природного. Сознание природное было вот этими красками, которыми они закрашивали это лицо. И отсюда в них начал формироваться образ дьявольский. Вот так вот произошло падение древнейшей церкви.
Можно еще раз, вот, как могло их сознание, зная о вот, небесном всем, притянуться вот к природному?
А вот в том-то и дело, что сначала у человека формируется сознание природное. А вот в природном сознании он может выбрать, будет он принимать наитие божественного, истинного из доброго и позволять ему формировать свое сознание небесное, или они эти сознания будут формировать сами по своему собственному рассудочному. Вот тогда появляется собственное рассудочное, потому что до этого в них было божественное рассудочное как следствие причины, вот как отражение божественного, которое в них присутствовало как перцепция. Собственно, перцепция и есть божественное, рассудочное в человеке. А оттуда они решили жить своим собственным рассудочным. И это рассудочное было очень глубоким, нам далеко до этого рассудочного, потому что оно шло из перцепции. Но так как они в себе исказили божественную перцепцию, то это рассудочное начало рождаться из перцепции адской. А у человека духовного нет перцепции. У него рассудочное формируется анализом и синтезом. То есть он в своем природном сознании путем анализа и синтеза должен составить тот сосуд, которым формировалось затем в нем Господом, уже общим наитием мира духовного, в его анализ и синтез истинного, и в жизнь по этому анализу и синтезу, чтобы в нем формировалось сознание духовное. Вот это очень важно. Сознание духовное, подлинно духовное, формируется не просто из познаний, оно формируется из жизни по этим познаниям. Вот почему, когда латинское слово говорит «любовь к истинному ради истинного», то имеется в виду не просто любовь познавать, 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 потому что это чистой воды телесное любопытство, накопление. А познавать ради того, чтобы понять, как правильно надо жить. Вот это называется любовь к истинному ради истинного. То есть, когда человек любит истинное потому, что оно учит его правильно поступать с ближним, правильно исполнять свое служение, правильно взирать на Господа. Вот это вот является любовью к истинному ради истинного. И вот дальше в той же книге, то есть в Апокалипсисе открытом, то есть в другом месте, подробнее раскрывается уже сам механизм формирования в человеке духовном, надо помнить четко, что это говорит о человеке духовного гения, человеке духовного гения со сначала сознания природного, а потом и сознания духовного. Вот как это описано в книге латинского слова «Апокалипсис истолкованный». Человек имеет два сознания – духовное и природное. Духовное сознание мыслит и постигает из света небесного, но сознание природное мыслит и постигает из света мирского. Посредством второго человек имеет свет, называемый природным. Это сознание природное есть тем, что называемо человеком природным. Но сознание духовное есть тем, что называемо человеком духовным. Так как сознание природное пребывает ниже или же вне сознания духовного, то оное сознание природное также обретается и вокруг оного сознания духовного, ибо оное сознание также обертывается и вокруг онного сознания духовного, ибо онное сознание природное как бы обертывает то сознание духовное со всех сторон. И когда сознание духовное, которое есть сознанием высшим и внутренним, закрыто, тогда сознание природное, которое есть нижайшим и внешнейшим, пребывает в полнейшей тьме относительно всего, относящегося к небу и к церкви. Ибо весь тот свет, которым человек природный обладает и который составляет его разум, он и свет происходит из света его сознания духовного. И этот свет есть светом небесным. Чувственность же есть последним началом природного сознания. То есть, вот смотрите, что такое человек? Человек – это сознание. Вот когда говорится «человек природный», это не некое вроде бы существующее в пространствах и временах тело, а это именно сознание. Сознание же – это единение волительного и рассудочного. Но, как вы помните, в человеке духовном, в природном сознании – волительное отделено от рассудочного. Это важно понимать, когда мы говорим «сознание», вот определяясь термин «сознание», это латинский термин есть «mind». Ему на русском нет такого, вот я употребляю «сознание», но нет выделенного аналога. И поэтому может сложиться впечатление, потому что сознание больше относит к мыслительной части вот, процесса. Но мы говорим мышление, то есть помышление, мыслительность. Но сознание – это именно та часть духа человека, которая составляет единение в нем волительного и рассудочного. И вот поскольку в человеке гения духовного, волительное и рассудочное разделено, то в сознании природном действует волительное падшее, то есть только похоти. Там нет волительного, там есть похоти. И эти похоти действуют во тьме рассудочного, во тьме постигательного, потому что постигательное в нем действует путем анализа и синтеза природного. Вот в этом разница между светом духовным и светом природным. Светом небесным и светом природным. Что такое свет природный? Свет природный – это анализ и синтез, применяемый исключительно к вещам мирским, чувственным и телесным. То есть законы анализа и синтеза, они одинаковы. Почему? Потому что вот те способы, которые вот наш мозг, вот говорит, обрабатывает информацию, но это на самом деле не обрабатывает, то есть мозг это не компьютер, который там что-то считает, потому что компьютер считает только двоичные коды. Он делает плюс-минус, там ноль, единица. Вот в чем отличие компьютера от человеческого сознания. В человеческом же сознании внутри, в раздельной степени, происходят бесчисленные изменения в мире духовном, в небесных сообществах, которые в его сознании, в его мыслительной части представительствуются процессами мышления. То есть осмысления. Потому что если бы в человека не влияло все это духовное в его мыслительную часть, то он не мог бы не только мыслить, он не мог бы даже просто существовать. Он бы развеялся. Потому что все, что мы имеем в теле, оно представительствует по соответствиям вот эти вот внутренние процессы мышления, которые происходят в сознании природном. И эти сознания природные в первых своих истечениях представительствуются по соответствиям органическими формами природными мозга человека, а потом протяженностями как бы формируют его остальные телесные органы. Почки, сердце, легкие, вплоть до ногтей, волос. И более того, формируют те обстоятельства, в которых это тело находится. То есть все, что мы видим вокруг нас, это отражение вот, действия вот этих внутренних мыслительных процессов, Потому что, опять же, в нас мыслит только сам Господь. Вот Он в нас действует, но это все в последовательности нисходящей. То есть рассудочность, помышление, интеллект, все это появляется в последовательности нисходящей. А вот его применение происходит в последовательности восходящей. Вот где рождается сознание природное, когда применение процессов мышления происходит исключительно к вещам чувственным и телесным. То есть, когда в сознании они определяются и осмысляются как нечто реальное, и когда человек мыслит по этой реальности. И для того, чтобы этот порочный, потому что если человек будет мыслить только по этой реальности, как это уже было сказано выше, он навсегда останется только человеком природным. Он будет мыслить о том, что вот он живет в природном теле, которое находится в некой природной вселенной с своими пространствами и временами. Он живет среди таких же природных тел, вокруг, так сказать, природные тела животных, насекомых, растений, камни, минералы, там, элементарные частицы и так далее. И когда он принимает все это за реальность и подтверждает в себе рационально, то в нем рождается вот это вот сознание природное, которое не может, без которого человек просто не мог бы существовать. То есть поскольку у современного человека нет перцепции, а если бы она была, то она была бы адской, он бы через свое осмысление последовательности восходящей превращался бы в демона ада, то поэтому он должен мыслить природно и осмыслять все вокруг вот так, как человек осмысляет. Вот как дети, смотрите, вот они бегают, вот я там чувствую себя маленький ребенок, у меня маленькое тельце, я бегаю вокруг взрослые и так далее. Если он остался таким же природным, он вырос, он стал уже взрослым, который материалист, который убежден, что вот он существо, производное каких-то материальных процессов в материальной вселенной, в материальном теле, что вот он сейчас доживет свою жизнь и умрет, и все умирают, и что единственная реальная жизнь – это вот эта вот жизнь чувственного и телесного, а самое единственное удовольствие, которое человек может иметь, это чувственное и телесное. И все, что он не получил чувственного и телесного, он уже никогда не получит, поэтому нужно брать от жизни все, что можно, и так далее, и так далее. Вот это вот рождение природного сознания. Опять же, подчеркну, оно рождается из анализа и синтеза ощущений чувственного, и анализ и синтез принадлежит в человеке Господу. Но поскольку он прилагаем в данном случае к видимостям сугубо чувственным, то и появляется то, что называется сознанием природным. И без появления этого сознания современный человек вообще не мог бы существовать. То есть оно должно появиться. И вот когда он ходит, осмысляет все, вдруг в его горизонте осмысления появляется что? Священное Писание. И вот когда закон, а в Священном Писании написано совсем иначе, написано, что Вселенная создана Богом, что человек живет после смерти, что чтобы жить благополучно, он должен не делать определенных вещей, чтобы обрести благодать, он должен делать определенные вещи, он должен верить в определенные вещи. И вот тогда эти процессы, когда они запускаются, те же самые процессы, которыми был сформирован сознание природное, они запускаются, они начинают формировать в человеке более внутреннее сознание, которое может стать сознанием духовным, а может и не стать сознанием духовным. Как об этом дальше говорится в той же книге «Апокалипсис истолкованный», истинности человека природного есть подлинными научностями, которые обретаются под интуитивным осмыслением человека рассудочного, а также постижениями истинного обретающимися под интуитивным осмыслением человека духовного. Вот тут описан этот процесс. Познание истинного здесь есть тем, что человек природный заимствует из слова. Тогда как подлинная научность есть тем, что человек природный постигает из рассудочного, посредством чего он обычно и подтверждает истинности церкви. То есть научности постигаются из слова, а вот познание истинного формируется посредством рассудочного, то есть анализа и синтеза вот этих вот научностей. У человека есть два сознания. Одно более высокое или же внутреннейшее, называемое сознанием духовным. И другое нижнее или же внешнейшее, называемое сознанием природным. Сознание природное первоначально бывает открываемо и развиваемо в человеке, ибо оное ближайше обращено к миру. А затем уже и сознание духовное открываемо и развиваемо. Но лишь настолько, насколько человек принимает в актуальную жизнь свою постижение истинного из слова или же из учения из слова. И, соответственно, у тех, которые не прилагают познание оное к жизни, сознание духовное не открываемо. Но если сознание духовное открываемо, то тогда свет небесный втекает через это сознание в сознание природное и просветляет оно, вследствие чего сознание природное становится тогда духовно природным. Ибо сознание духовное тогда прозирает все, обретающееся в сознании природном, совершенно так же, как человек созерцает лицо свое в зеркале, и тогда осознает там все, пребывающее с ним в согласии. Но если сознание духовное не открыто, что происходит у тех, кто не прилагает к жизни своей те познания истинного и доброго, пребывающие в слове, то человек все равно, то в человеке все равно формируемо определенного рода сознание во внутреннейшей области его природного сознания. Но оное внутреннейшее сознание в нем тогда состоит исключительно из ложности и зол, ибо тогда сознание духовное, посредством которого свет небесный мог бы непосредственно низводиться в сознание природное, пребывает у человека закрытым, и этот свет тогда лишь как бы просачивается через трещинки, образуемые по окружности такого внутреннейшего сознания, из чего человек и обретает способность к мышлению, рассуждению и говорению, а также и способность к разумению истинности, но отнюдь не способность любви к оным, или же к творению оных из побуждения любви к ним. Ибо способность любви к истинностям по той причине, что оные есть истинностями, даруема исключительно посредством наитие света небесного, нисходящего в человека через открытое в нем сознание духовное. Ибо свет небесный, нисходящий через сознание духовное, соединяем с небесным теплом, каковым является любовь неба. И сравнительно тогда подобен весеннему свету в мире, тогда как свет небесный, просачивающийся сквозь трещинки в сознание внутреннейшем, в сознание природное, есть тогда светом, отделенным от тепла небесного, каковым есть любовь небесная, и такой свет сравнительно подобен свету зимнему в мире. Отсюда видно, что человек, в котором сознание духовное открыто, подобен тогда саду или жараю. Но человек, в котором сознание духовное не открыто, подобен пустыне и земле, покрытой снегом. И поскольку именно сознание, состоящее из разумения и воли, и составляет человека, то поэтому совершенно одно и то же будет сказать сознание или же человек. И поэтому равнозначно говорить духовное и природное сознание, или же духовный и природный человек. То есть, видите, вот тут очень важный момент. Если человек изучает истинности, но не применяет их к жизни, то в нем начинает образовываться некое такое внутреннейшее сознание. Оно пребывает над сознанием природным, потому что под сознанием природным человек совершенно не отличается от животного. Но вот когда у него в жизни встречаются какие-то духовные истины из слова, например, если он растет в какой-нибудь религиозной общине, и его наставляют этим истинам, или он сам нашел для себя какое-нибудь священное писание и изучает его, или же он просто слышал разговоры и начинает их принимать за чистую монету. Не вот как атеист, который только слышит там какое-нибудь слово Господне, какое-нибудь священное писание, и он на него реагирует резко отрицательно. Такой человек называется человеком мертвым, человеком абсолютно материальным, то есть человеком, в котором нет вот этого внутреннейшего состояния. Но поэтому такой человек и не может входить в духовные зла и в духовные лжеложности. Да, он после смерти никогда не возрождается, но он и не обретается в глубокую преисподнюю. Он находится вот в этом самом верхнем слое, адском, то есть где не открытое сознание, и поэтому его адские мучения, он не имеет никакого естественного вечного благополучия, но его адские мучения, они не суровые. Они тяжкие, но не суровые. Вот вроде, скажем, как в латинском слове описаны люди, которые представительствуются кошками. Они слушают проповеди, против них не возражают, но к ним и не имеют никакого отношения. Вот эти люди, они уже чуть-чуть поднялись над чисто природным, и в том мире они очень мучатся. А эти люди, совершенно мертвые, они продолжают в аду такую же жизнь, то есть их мучения в том мире не намного превышают их мучения в мире природном. То есть они ничего не приобретают, уйдя в мир духовный, ну, после смерти, но они не так много и теряют. А вот люди, нашедшие священное писание, которые сформировали через рассудочное, через осмысление, через анализ и синтез, у себя внутри определенное сознание внутреннейшее, которое не стало духовным. А почему оно не стало духовным? Потому что они не применяли этого в жизни. Вот посмотрите на вот этих любителей порассуждать о вещах духовных во всех религиозных общинах, начиная от каких-нибудь эзотериков и кончая какими-нибудь там, баптистами, какими-нибудь там образованными греко-католиками, православными, хотя у греко-католиков, православных католиков все-таки есть понимание, у образованных, что нужно жить по-добру. К этому больше, даже у наших баптистов все-таки есть понимание, что нужно жить по-добру, и они что-то пытаются применять в своей жизни. Даже свидетели Иеговы и те что-то пытаются применять в своей жизни. Но вот настоящие такие закоренелые протестанты, которые образованные, которые живут доктриной спасения одной веры, или те люди, которые регулярно посещают различные религиозные общины, там вот какие угодно общины, мусульманские, христианские и так далее, но которые пришли, прослушали, что-то у себя осмыслили в сознании, отложили, вот они знают, что Бог есть, они знают, что есть жизнь после смерти и так далее, но они не берут заповеди, слова и не воплощают себе в жизнь, у них не формируется внутреннее духовное сознание. А у них формируется тот внутреннейший сознание надприродным, в котором появляются зла и ложности. А какого рода зла и ложности? Вот смотрите, человек мертвый, когда он поступает по чувственному и телесному, он не совершает никакого духовного зла в себе. Он совершает зла природные, то есть он идет движим, так сказать, побуждениями плоти. Человек же, который знает, что есть жизнь после смерти, человек, который слыхал, что злые, так сказать, кто-то идет в ад, кто-то идет в небеса, у него есть два выхода. Первый выход – понять, проанализировать, что ведет в ад, что ведет в небо. Начать бороться с тем, что ведет в ад. И тогда Господь наставит его в том, что ведет в небо. А человек, который не хочет отказаться от своих похотей, то есть он не хочет бороться со злом, как с грехом, что есть первое благолюбие, он начинает совершать уже зло фактически осознанно. Потому что когда он идет по похотям, он знает, что он грешит, в отличие от такого кондового материалиста, атеиста. Мало того, он начинает выдумывать для себя лживые заблуждения, вроде, скажем, ну, вот этого исповеди и отпущения грехов. То есть вот пришел священнику, исповедался, он тебе грех отпустил. Идешь, все это уже тебя не губит. Или он себе выдумывает доктрину спасения одной веры. Вот я правильно уверовал, и все, теперь никакое зло меня не губит. И он с чистым сердцем все это начинает делать, будучи свято убежденным в том, что, как говорится, он хорошо не погрешишь, хорошо не покаешься. Что священник мне это все отпустит. Добрый, хороший, он там, я ему еще что-то в церковь принесу, и у нас будет сделка, я ему дам что-то в руки, а он мне отпустит мои грехи, и оба будем довольны. То есть, смотрите, вот в этом внутреннейшем сознании начинают накапливаться вот эти зла, то есть зла – это зла, творимое сознательно, уже с осознаванием, что это грех, и ложности, которыми человек оправдывает из искаженных истин Писания в себе их. То есть он не мучится, он не страдает, а он себя успокаивает. Это вот, как я не раз говорил, курильщик. Человек не может курить и понимать, что он убивает себя. Потому что это будет, его будет очень мучить. Он должен для себя придумать оправдание, почему курить это не так вредно, как там все рассказывают. Вот человек, который еще мучится, у него есть шанс бросить курить. Потому что он выкурил сигарету и страдает. Он понимает, что он повредил свои легкие, что это приближает его к раку и так далее. И это есть шанс, что вот это внутреннее сознание и страдание заставит его в следующий раз следующую сигарету не выкурить. А человек, который уже придумал себе оправдание, а подумает, что это не так вредно. Да, сигарета, ну и что, ну на пару лет меньше проживу, но зато буду курить. Вот этот человек уже ускоренно, у него уже нет шанса бросить курить. Потому что он уже решил, что все это не так вредно. И в новой церкви, как это ни странно, находятся люди, которые, вроде бы, казалось бы, как можно извратить, ну, вот это вот слово, латинское слово. Нет, оказывается, можно. Вот я лично это наблюдал. Вот что люди придумывают. Когда выяснилось, например, что латинское слово – это слово во всей полноте, и что у него есть смысл, внутренний смысл, внешний, они начали говорить, а все, что там сказано, например, вот, о прелюбодеяниях, это все сказано о духовных прелюбодеяниях. Поэтому не нужно всем этим озабачиваться. Все, что сказано о любви супружественной, все это сказано о духовной любви супружественной. Поэтому мы будем во внешнем жить так, как нам нравится, совершать все эти мерзости, зато внутренне мы будем приближаться к Господу, потому что мы будем внутренне по смыслу духовному, по соответствиям осмысливать и формировать у себя духовное сознание из вещей, взятых из смысла вот этого божественного Третьего Завета. Безумие? Безумие, но я видел людей, которые искренне в это верят, как в истину в последней инстанции. Так что даже последователи небесного учения на самом деле вовсе не так, скажем так, защищены от подобного рода создания у себя вот этого внутреннейшего рассудочного, которое имитирует рассудочное духовное, но таковым не является и более того является злом гораздо более страшным, чем пребывание просто человеком мертвым. Теперь смотрите, вот как завершается этот номер. Он говорит, что совершенно одно и то же будет сказать сознание или же человек, и поэтому равнозначно говорит духовное и природное сознание или же духовный и природный человек. Вот это тут можно сравнить со следующим местом из книги «Тайн небесной». Как здесь, так и в других местах, когда говорится «природное», в латинском «натурале», то понимается сознание природное. Ибо есть два сознания у человека – сознание рассудочное и сознание природное. Рассудочное сознание – это человек внутренний, а сознание природное – это человек внешний. Это сознание, или же этот человек и есть то, что определяется здесь словом «природное». То есть вот тут как бы еще раз показывается, и можно это еще раз подчеркнуть, что на самом деле, когда латинское слово употребляет «природное», «природное» и так далее, даже «природный мир», имеется в виду чувственное, то есть последнее чувственное ощущение природного сознания. Потому что, смотрите, вот человек формируется в последовательности нисходящей, вплоть до самой последней степени. Последняя степень – это та степень, куда наидствуют все высшие степени, наидствуют представительностями по соответствию. То есть как представительностями пространств, представительностями времен и представительностями в этих пространствах и в этих временах как бы различного рода минералов, растений, животных тел, в том числе человеческих тел. Все это лишь способ восприятия высших раздельных степеней, последней степени Господнего восприятия. И вот эта последняя степень и есть сознание природное. И тут мы уже с вами говорили, сознание природного человека не падшего, это когда все эти представительства, сознание природное, это осмысление этими представительствами. Но не просто осмысление, а прежде всего это восприятие. Мы с вами уже об этом говорили не раз, что видение вот этого мира вокруг нас, это на самом деле есть восприятие сознанием природным, наитие или же существование вот, в последовательности нисходящей высших степеней раздельных. То есть формирование сознания природного осуществляется сначала восприятием в образностях, как бы пространственно-временных обстоятельств, как бы обстоятельств жизни в теле среди других тел, среди материальных предметов, а потом осмысление этих обстоятельств путем анализа и синтеза. И сознание духовное формируется тем же самым осмыслением, но уже построенным на истинностях из Священного Писания. То есть Священное Писание – это тот модуль, та матрица, которая запускает процессы осознания того же самого совершенно другой высшей плоскости, в которой начинает формироваться или же вот это внутреннейшее сознание, или же вот это сознание духовное внутреннее. Но вот это сознание, которая сформировалась путем восприятия посредством жизни, как бы в пространствах и временах, и осмысления, вот это и есть вот это самое природное сознание, о котором мы говорили. Но духовное сознание возникает опять же из осмысления того же самого, то есть тех же самых представительностей, но гораздо более внутреннего. Именно поэтому даже осмысление Священного Писания может не рождать в человеке сознание духовного, если оно не превращается в руководство к деланию поступков в жизни. То есть, когда не меняет те формы восприятия жизнью, которыми формируется сознание природное. То есть духовное сознание формируется внутри сознания природного, вот как орех формируется внутри, как ядрышко ореха формируется внутри скорлупы ореха. Но может в этом только сама, знаете, бывает такой орех, когда там совершенно ничего нет, его расколешь, а там пусто. А бывает, что расколешь, а там все сгнило. Если это совершенно невозможно. Вот это как бы представительство по соответствиям. Пустой орех – это человек мертвый. Орех, в котором все сгнило, это тот человек, в котором вроде бы начало формироваться вот это вот ядрышко. Но пошли процессы, и оно все сгнило, там червячок, что-то еще. А полноценный орех, который раскалываешь, вот там находится вот это вот ядрышко. Вкусное, полезное, приятное. Вот это вот представительство по соответствиям вот этого сознания духовного, находящегося в сознании природы.
Можно еще раз, вот, правильно ли я понял, что духовное сознание, оно прямо соединено с материальным, ну, с природным сознанием, а природное сознание с поступками. Поэтому, ну, то есть человек не может быть там сумасшедшим, но духовно все идеально понимать.
Нет, не может быть, да, да, совершенно верно.
Мыслящим, еще и делать, то есть закреплять это на делах.
Да, да, совершенно верно.
Тогда вот эта вся цепочка осознания придет аж до духовного.
Ну, это как бы фундамент. Что вот если, вот есть земля, если земля ровная, крепкий камень, на ней стоит фундамент, на фундаменте стоит дом. Если земля песок, то даже если будет прочный фундамент и хороший дом, он рухнет. Если земля будет прочная, а фундамент будет кривой, то дом в результате развалится, невзирая на крепость земли. Вот земля – это сознание, вот это вот существование человека, это дела человека, действия. Фундамент – это осмысление природное. Вот вместе земля и фундамент составляют основу. А дом – это уже сознание духовное, стоящий на вот этом фундаменте, где земля и фундамент составляют, ну, единое целое. И, как мы уже тут показали, человек состоит, вот, когда человек начинает, что человек, у человека падшего, у него воля падшая, состоящая из одних похотей. То есть он от рождения обречен стремиться в преисподнюю. И единственное, что может поменять это осмысление божественного слова. Только через осмысление человек может поменять. Но, смотрите, даже осмысление божественного слова, если не придет правильное волительное, превращает человека только в существо вот с этим, ну, как бы псевдо-духовным внутренним сознанием. И вот так было от падения и до пришествия Господня. Почему? Потому что в человеке не было ничего доброго. То есть им было даровано слово. Вот как было даровано слово? Слово – это была калька с внутренних постижений древнейшей церкви. Но они, используя это слово, не могли поступать правильно, потому что они в его форму вливали только похоти своего падшего человеческого, то есть природного человеческого. То есть они не могли внутренне правильно осмыслять это слово и, соответственно, не могли поступать по нему правильно. Поэтому должен был прийти Господь, в сознании которого вот он взял вот это слово древнейшей церкви, в себе переосмыслил и употребил, вот в Господе происходило переосмысление и употребление в божественное действие. Вот он прочел все слово Ветхого Завета, то есть Моисея и пророков, и все воплотил в действие своей жизни. Причем у него это как бы следовало автоматически, чтение и действие, потому что в Господе это было нераздельно, сознание, действия, поступки, обстоятельства жизни. Поэтому все его поступки и обстоятельства жизни были наитием, влиянием Божественного через слово древнейшей церкви, то есть через частное осознание нашего человечества, связанное вот с Божественным, которое было в последовательности нисходящей при создании нашего человечества. И именно поэтому, скажем, в Евангелии Господь называется, вот помните, говорится, что Он исполнил закон. Как исполнил закон? А вот так Он все внутренние постижения слова Моисея и пророков воплотил в действие свои, все его действия, то есть вот все и существование Господа Иисуса, вот почему он называется Словом Воплощенным, все действия Иисуса Христа от его рождения и до его воскресения были воплощением в человеческие действия, вернее, в божественные действия в человеческом образе Слова Ветхого и Нового Закона. Только слово в его внутреннем содержании, а не в его буквальном выражении. Хотя буквальное выражение, ну, буквальный смысл, вот это писанное слово, оно выражало что? Оно выражало человечность людей древнейшей церкви. Вот эта человечность была зафиксирована в рассудочной части, то есть в осмыслительной части, через вербальности Слово Ветхого Завета, то есть через Моисея и пророков. И вот в этом сознании Марии Господь взял все эти вербальности и родил через них свое человеческое, божественное, которое и стало судьбой Иисуса Христа, Бога-человека, пророка и воплощенного божественного в мире. И эта судьба представительствовала по соответствию восприятия истинного божественного в иудейской церкви. Вот почему его гнали, почему он не имел никакого имущества, почему он в результате был распят и пострадал. Все это представительствовало по соответствию в церкви нашего человечества отношение людей к божественно истинному или же подлинно истинному. Но он это все в себе принял, подчинил и воплотил божественную альтернативу. И именно через эту божественную альтернативу, то есть исполнение сознания внутреннего, которое было сформировано в определенной части людей древней церкви над их сознанием природным, когда она исполнилась Господнего божественного, в этих старых формах начала действовать новая божественная воля. И эта божественная воля в тех, в ком она смогла подчинить похоти, она из них создала небо духовное. Вот это вот второе небо. А тех, кого оно не смогло подчинить похоти, оно для них создало для каждого персональный ад. Но для них это тоже было спасение, потому что они, у них все грозило рассыпаться. А так они хоть и в аду, но продолжали существовать. Часть продолжала существовать в небесах, часть продолжала существовать в аду. И поэтому, когда человек церкви христианской и новой церкви формирует в себе сначала в своем осмыслительной части истинность, которую он изучает, как надо жить, в эту истинность входит воля Господня. И на Господь начинает в сознании природном жить в человеке своим добром природным и формировать в нем сознание духовное. Потому что мышление в сознании духовном принадлежит не собственному человеку, а оно принадлежит собственному Господа Иисуса Христа. А вот когда в истинности слова берутся, и человек начинает осмыслять их из своего собственного, вот тогда в человеке и формируется вот этот вот псевдо-духовное сознание, или же вот это внутреннейшее сознание, в котором затем начинают накапливаться зла и истинности уже духовного состава. Как об этом, опять же, в книге «Апокалипсис истолкованный» говорит латинское слово. «Мыслящие из собственного разумения мыслят из мира, ибо человек из своего собственного любит лишь принадлежности мирские и свои собственные. И то, что он любит, то он исключительно видит в сознании своем и постигает. И то, что он любит, то он и называет добрым. И то, что он отсюда видит и постигает, он тогда называет истинным. Но это «доброе», в кавычках, которое он из любви к собственному так называет, в себе есть зло. И те истинности, которые он видит из этой любви, есть в себе ложностями. Ибо оное происходит от любви собственного и мирского, каковые любви совершенно противоположны любовам небесным, каковым есть любовь к Господу и любовь к ближнему. А все то, что происходит от противоположностей, все оное совершенно противоположно друг другу. Но те, кто читают слово из духовного побуждения к истинному, каковым побуждением есть побуждение из любви к постижению истинности, потому что оное есть истинности, и, добавлю, могут быть применены в жизни, те видят подлинные истинности в слове и радуются в сердцем своем, когда видят там оное. И это потому, что они обретаются в просветлении от Господа. Просветление же нисходит от Господа через небо и исходит от света там, каковым светом там есть божественная истина. Поэтому им дано видимость видеть истинности в свете истины, и это в слове, потому что в слове есть потому что все в слове есть божественным истинным, и в нем сосредоточены все истинности неба. Но лишь те пребывают в просветлении, кто обретаются в двух небесных любовях, каковыми есть любовь к Господу и любовь к ближнему. И либо лишь эти любови открывают внутреннее или же высшее сознание, которое формируемо в человеке, дабы получить в себе свет небесный. И именно посредством этого сознания свет небесный втекает в человека и просветляет его. Но пока они обретаются в мире, они не постигают истинности в этом своем сознании, но они видят оное в сознании нижнем или же в сознании внешнего или же природного человека. Особой же причиной того, что оное не мыслят из собственного разумения, когда они читают слово, есть то, что их внутреннее или же духовное сознание взирает непрестанно Господу. И Господь возвышает тогда оное к себе самому. И тогда посредством оного также и нижнее или же природное сознание, таким образом извлекая оное нижнее сознание из человеческого собственного, что не может быть совершаемо у тех, кто прежде всего и исключительно сосредоточены на собственном мирском. И когда внутренний или же духовный человек, в котором пребывает внутреннее или же духовное сознание, открываем, то затем Господь подчиняет зла и развеивает ложности, пребывающие во внешнем или же в природном человеке. То есть, смотрите, сначала в человеке формируемо сознание природное. Потом, когда в этом природном сознании человек сталкивается со Священным Писанием, начинает следовать этому Писанию, в нем начинает формироваться сознание внутреннейшее. Оно уже над природным пребывает. Но в этом месте могут появиться только ложности и зла, потому что человек читает это все тогда из своего собственного, то есть по своей особе. Для того, чтобы сформировалось духовное, он должен взирать Господу. Вот в этом смысл веры в Господа, как своего Бога. Когда человек взирает Господу, его внутреннее как бы подтянуто вверх, и тогда Господь может туда входить, оно открыто, Господь туда может входить, его формировать, потому что человек не может сам по себе сформировать вот это вот внутреннее духовное сознание, что бы он ни делал, какие бы он заповеди ни исполнял. Вот как эти люди древней церкви, они исполняли все эти заповеди, 10 заповедей и так далее, но они не могли быть спасаемы. Почему? Не было того, к чему надо было взирать. Вот когда пришел Господь, и они воззрели к Господу, и оказалось, что если их внутреннее было сформировано правильно, то это оно из Господня вошло в них, исполнило, сформировало в них внутреннее духовное сознание, подтянуло их природное сознание и развеяло все те ложности, которые там находились, и зла. То есть они в том мире должны были пройти через опустошение, чтобы войти вот в эти новые духовные небеса. И точно так же человек и здесь, когда он начинает читать, скажем, вот латинское слово, он его читает из своей соби. И в нем формируется вот это вот внутреннейшее, но не духовное. Что нужно для того, чтобы сформировалось в нем духовное? Он должен взирать Господу. Или непосредственно. Вот христианин может взирать Господу непосредственно. Даже люди, принадлежащие к православной, там, католической и так далее, они все-таки знают, что Господь есть их Бог. Вот почему свидетели Иеговы очень опасны для сознания. Оно убивает взирание к Господу как к своему Богу. Даже эти, которые там молятся святым и так далее, все же они взирают к Иисусу Христу, пусть к одному из своих богов, пусть к высшему из многих богов, но все-таки у них это присутствует. А вот арианство, оно это совершенно убивает. Но есть люди других религий, например, мусульмане. Они взирают Господу опосредованно, через вот Аллаха своего Корана. Но они взирают все-таки к Господу. В отличие от ариан, вот почему Господь вот дал им их Коран. Потому что, поскольку у них другое слово, и для них общий образ вот этот посредствующий совсем другой, у них не происходит того, что происходит с арианами всяких различного рода в христианстве, которые, опираясь на божественное слово, которое показывает образ Господа, его отрицают. Это вот когда у человека есть, когда он видит через зеркало истинный образ и ему поклоняется, то, что он поклоняется ему не точно, это не влияет, потому что у него есть зеркало, которое он не может опрокинуть образ. Они могут как угодно относиться к Иисусу Христу, но они его не могут опрокинуть, потому что они не почитают слово Ветхого и Нового Завета священным. А христианин, который почитает слово Ветхого и Нового Завета священным, если он отвергает божественность Иисуса Христа, он его опрокидывает. Иудеи не могут опрокинуть. Их тоже Господь сохраняет, потому что они почитают вот как бы сущего, там, Иегову, Шаддая и так далее, как и мусульмане. Поэтому иудеи идут в свои собственные небеса, мусульмане идут в свои собственные небеса, язычники идут в свои собственные небеса, а христианин может идти, его может сформироваться внутреннее духовное сознание только тогда, когда он воспринимает Иисуса Христа как своего Господа и Бога. И вот если он так воспринимает его и живет по его заповедям, то есть он любит истины, потому что они истинно наставляют его праведной жизни, тогда Господь сначала формирует в нем бессознательно для него духовное сознание, И это духовное сознание проявляется в его сознании природном тем, что тогда его телодвижения, вот эти богопоклонения, молитвы и так далее, становятся телодвижениями выражения внутреннего духовного, которого он пока не осознает, потому что тогда в нем вот это внутреннее духовное сознание принадлежит Господу. Но это духовное сознание постепенно подтягивает его сознание природное, и или в этом мире, или в том мире происходит определенного рода переворот, когда Господь подтягивает, поднимает сознание природное, входит туда подлинными истинностями, которые тогда проистекают не из анализа и синтеза буквального смысла слова, а из внутреннего духовного просветления светом небесным, который в человека тогда проходит через сформированное в нем вот это вот внутреннее духовное сознание, и тогда оно полностью преобразует все в его сознании природном. И тогда такой человек становится преобразованным и возрожденным еще при своей жизни. Тогда у него уже, когда он читает божественное, ну, он может быть не полностью, но какая-то часть, по крайней мере, у него сознание становится преобразованным, возрожденным. И тогда, когда он читает священное писание, слово в его трех заветах, ему божественным просветлением открываются все новые и новые духовные истинности. Как это обозначает латинское слово, тогда слово для него превращается как бы в божественный сад, где яблони, допустим, деревья приносят плоды, он эти плоды сажает, а из них вырастают новые деревья, а на этих деревьях приносятся новые плоды. И вот так формируется доктрина церкви, духовная из небесного источника. Небесным источником является вот это вот Господне присутствие в его духовном сознании, а духовная доктрина, эти вот эти новые истинности, которые просветлением родились в его сознании путем осмысления, анализа и синтеза буквального смысла божественного слова. И вот это, и тогда Господь спускается в нем вплоть до его природного. И вот тут он очищает сначала его сознательную часть, то есть он начинает воспринимать слово просветленное, а не по букве, а потом и его волительную часть, то есть он развеивает зла, а вместо них насаждает свои божественные блага. И вот такое присутствие Господа в природном сознании у человека было представительствуемо в книге Апокалипсиса или Откровения Иоанна Богослова образом Сына Человеческого, которого Иоанн Богослов видал там посреди семи светильников, и особенно же его ногами этого образа. Как это опять же было описано в книге «Апокалипсис истолкованный», в толковании на это место. «И его ноги, подобные чистой меди, как раскаленные в печи, означает последнее божественного порядка, то есть природное, преисполненное божественной любви. Онное видно по значению ног, в том, что это природное сознание. Следовательно, когда это говорится о Господе, то оное значит, что Он – суть последнего божественного порядка, потому что это последнее природное сознание. По значению полированной меди в том, что это природное доброе, а по значению раскаленной в печи в том, что оное, говоря о Господе, есть исходящее божественной любви». Сказано здесь было, как в раскаленной печи, дабы выразить божественную любовь в высочайшей степени и в полноте. Ибо божественность в полноте своей, когда она в последнем, а последнее есть природное сознание. Очевидно, что ногами, подобными полированной меди, как раскаленными в печи, означается последнее божественного порядка. которое есть природное сознание, полное тогда божественной любви. Многие говорят о Господе, когда говорят о Господе, означает последнее божественного порядка. И это последнее природное, потому что небо есть небом по божественной человечности Господней. И затем небо во всей сложности представляет подобие человека. И потому, что так как есть три неба, то высшее представляет подобие головы, среднее – тело и последнее – ног. Божественность, соделывающая высшее небо, названа небесной божественностью. Божественность, соделывающая среднее небо, названа духовной божественностью. И божественность, соделывающая последнее небо, названа природной божественностью, исходящую от небесной и духовной. Посему видно, отчего Господь относительно божественной человечности, которая есть Сын Человеческий, видный посреди светильников, описан не только что до Его одежды, но и относительно Его головы, груди и ног. Что Сын Человеческий есть Господь относительно божественной человечности, было описано выше. И что светильники – суть неба, также было описано там же. Когда все это понято, то можно видеть, что означается в слоге «ногами Иеговы» или же «Господа». А именно, что это последнее божественного порядка или же природное сознание. И так как внешние церкви, богопоклонение и слово есть последним божественного порядка в церкви и есть природным сознанием, то природное это специально означено ногами Иеговы или же Господа. Потому что ноги Иеговы или же Господа означают последнее божественного порядка. И это последнее есть внешнее церкви богопоклонение и слово. То по этой-то причине в слово это внешнее и названо подножием его ног. У Исаии: «Слава Ливана придет к тебе, чтобы украсить место моего святилища. Место ног моих я сделаю почетным, и они преклонятся к стопам ног твоих». И в том же: «Небо – престол, и земля – подножие ног моих». В Иеремии: «Бог не помнит подножие ног своих в день своего гнева». В Давиде: «Боготворите Иегову у подножия его ног». В том же: «Мы войдем в его обители, мы преклонимся перед подножием его ног». Облако Иеговы есть пыль его ног. Что облако есть внешнее слово, или же слово по букве, уже было показано выше. И потому что облако есть внешнее слово, оно есть внешние церкви и богопоклонение. Ибо церковь и богопоклонение существуют исключительно божественным словом. Сказано было: «Пыль от его ног», потому что вещи буквального смысла слова, которые есть природный смысл, представляются там беспорядочно разбросанными при взгляде из природного постижения. Аминь.
Ну что, есть какие-то вопросы по занятиям?
Ну, у меня, может, около такая тема, около занятия. Вы немножко коснулись этого, и вот у меня последнюю неделю такие мысли вертелись, что вот душа человека, которая находится вне пространства и времени, тем не менее, вот в материальном мире заключена в конкретное тело и в конкретных пространствах. Ну вот, мне как-то это удивительно было понимать. И в то же время, ну, будучи ограниченным в каких-то там возможностях, действиях, человек пребывает как бы в своем теле, но опять же он формирует эту душу, исходя из тех обстоятельств, что случается с ним. Ну, каждый день. Вы немножко это затронули там.
На самом деле душа формирует обстоятельства, вернее, Господь под. Вот Господь знает качество человека вне пространства и времени. И Он формирует его сознание природное, до последнюю степень, в согласии с его качеством. Ведь последовательность восходящая, она происходит, она существует параллельно с последовательностью нисходящей. То есть не так, что сначала последовательность, то есть в порядке сначала последовательность, но это в порядке, вне пространства и времени. Сначала последовательность нисходящая, а потом последовательность восходящая. Но реально в Господе они существуют параллельно. То есть Господь в своем творении, вне пространства и времени, создал творение одновременно со всеми его пространствами, временами, телами и так далее. Но человеку, который формируем в последовательности восходящей, кажется, что он формируем обстоятельствами, в которых он имеет свободу выбора, которые он выбирает, как поступить. Но он в мире природном постигает, как он поступил вне мира природного, природными образами. Но поскольку его существование обеспечивается такого рода постижением и осмыслением, то, соответственно, то есть это видимость, что свобода воли принадлежит сознанию природному. Но это реальная видимость. Это одна из тех видимостей, которая обеспечивает существование человека. Потому что если убрать эту видимость, то человек исчезнет. Останется только Господь в своей последовательности нисходящей.
То есть это важно понимать. Это та видимость, которая относится к реальным видимостям. И которая обеспечивает существование человека в принципе, как такового.
То есть это видимость прямо следующая из вот этой восходящей последовательности, да?
Там, да, да. То есть посредством ее, в общем-то, и существует восходящая последовательность. Это ее как бы подножие. То есть свобода воли – это подножие восходящей последовательности. И, можно сказать, самый существенный фундамент. Именно поэтому Господь в человеке всегда стремится сохранить вот эти две составляющие – свободу воли и свободу мышления. Потому что именно через это формируется самая суть последовательности восходящей.
Ну, а из этого как бы косвенный такой вопрос. А из чего следует, что вот в материальном мире все так зафиксировано, как холодец? То есть, ну, появляются мысли, что почему не могла быть там альтернативная какая-то реальность, там, где человек не зафиксирован в своем там теле конкретно или в своих обстоятельствах.
Потому что тогда не было бы конкретного человека. То есть мы существуем, потому что тут все конкретно.
А тогда вот свобода выбора не была бы.
Вообще не было бы человека, не было бы ничего, ни мышления, ни свободы выбора, ни личностности человеческой, ни ощущения личностности. Это вот, ну вот я скажу так, что вот есть океан, да, вот просто вода, а вот есть стакан, вот этим стаканом мы зачерпываем и появляется, ну вот, вот этот стакан это и есть вот эта последняя степень творения. Она должна быть вот такой твердой, вот тогда она жидкая, мягкая, все. А стакан, наоборот, должен быть твердым, чтобы разграничить вот один, так сказать, порцию воды от другой порции воды.
А стакан, тем же человек переходит в духовный мир, и там уже у него конкретное место есть, да? То есть...
Ну, переходят. Это опять же видимость, хотя и реальная видимость. То есть, когда закончен процесс осмысления, процесс восприятия и осмысления, то есть переносится внимание на более внутренние области. На самом деле это божественное внимание. То есть последовательность восходящая, это тоже божественное в человеке, это божественное внимание. Но это внимание божественное ограниченное. Вот когда Господь в этом океане, вот этот стакан, это как бы Господь зачерпывает. А потом это испаряется туда вверх. Но де-факто в последовательности нисходящей дух человека существует прежде его тела. А в последовательности восходящей существует видимость того, что дух формируется в теле. И потом от тела отделяется. А в последовательности нисходящей они существуют параллельно. Но в последовательности нисходящей нет индивидуального осмысления человеком самого себя. Хотя есть и осмысление Господом индивидуальности человеческой в самом себе.
То есть, когда наш дух существует до нашего тела, мы этого еще не понимаем.
Ну, он и не совсем нас. Это дух Господень в нас. Но мы его не, но он не присвоен нам, потому что он нам присваивается в последовательности нисходящим. А мы и есть это присвоение. То есть мы рождаемся через такое присвоение. Когда Господне как бы последовательно присваивается, частностями нарастает, вот тогда возникает видимость того, что мы сформировались в мире природном, прожили здесь какую-то жизнь, потом отделились от тела и уходим в вечность, где уже живем целую вечность.
А это примерно из той же оперы, что вы на каком-то занятии, ну там записи это одно довольно, говорили, что вот в латинском слове нет слова материальное или духовное, есть, ну, более корректно приводится как материальное восприятие или духовное восприятие.
Ну, нет материального как некой предметности. То есть, вот, кстати, это тут тоже прозвучало, вот тут была приведена цитата из «Тайн небесных». Вот, я не понял, ну ладно. Вот оно было. Как здесь, так и в других местах, когда это и цитата из «Тайн небесных», номер 5301. Как здесь, так и в других местах, когда говорится природное, натурало, то понимается сознание природное. То есть говорится не природное в смысле как предмет, а природное, вот как сознание природное. Ибо два сознания у человека, сознание рассудочное и сознание природное, то есть натурало. То есть сознание – это существительное, а природное – это прилагательное. Оно определяет качество вот этого существительного. То есть сознание – это нечто, ну, не вещественное, но, скажем так, некий такой предикат, по отношению к которому природное – это всего лишь определяющее качество этого предиката. То есть природное не существует отдельно от сознания. То вот точно так же я знаю, как вот там. Вот, ну, там, желтый пол, да? Желтое не существует отдельно от пола. Оно существует, пол, вот он на нем, мы ходим, но он желтый, и мы его определяем как желтый пол, и видим как желтый пол. Но мы эту желтизну не можем от него отделить, потому что она существует только как качество этого пола, вытекающее из определенных его свойств.
Говоря, не важно, сколько человек жил, там даже если там один час, то у него уже есть материальное сознание.
Даже не один час. В тот момент, когда происходит слияние сперматозоида с этим ну, с яйцеклеткой, и появляется вот этот, говорят, набор отдельных генов, это уже признак того, что отделилось отдельное сознание. Поэтому все дети, которые, ну, аборты, эти дети возникают в том мире. То есть они как бы там рождаются. То есть можно сказать, что аборт — это убийство, но и как всякое убийство, оно не фатально. Потому что это преступление, это грех и так далее для того, кто убил. Но для того, для кого убили, он просто воскрес в ту реальность.
Ну, вот даже для такого человека, ну, уже духа, ангела, там все равно есть этот материальный компонент.
Да, да, да. У него есть план, он основа, на котором существует его отдельность. То есть для него последовательность восходящая пошла уже в индивидуальном разрезе туда, в вечность. Существует вечность. Ну что, давайте помолимся, может быть, да?
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Чтобы все это осознать, опять же, нужно отрешиться от мышления по пространству, по временам, как, ну, каким-то реальностям. А это совершается определенным преобразованием своего сущного сознания. Thank you.